Новый маймер в Гемшихе Тов Рейш Самых Вов. Маймер, завершающий для года Рейш Самых Вов, поскольку этот маймер был принесен Ребе Рашабом в субботу недельных глав Ницоем Ваейлых, то есть, проще говоря, в субботу, из которой благословлялся Новый год Рейш Самых Заин. Ну, понятно, что этот маймер завершает целый годовой цикл изучения, который нами был пройден вместе с маймором, получается, Ребе Рашаба. Ну, наверное, важно понимать значение этого маймора в череде других майморим с этой точки зрения. Хотя я, честно говоря, не думаю, так как до конца Гемшиха осталось довольно много, не думаю, что действительно какой-то перелом такой существенный нам предстоит. Ну, тем не менее. Начальными словами этого маймера становятся пасуки, или пасук, или пасуки. Пасуки, наверное, все-таки. Один из которых, или фрагмент из которых, является настолько, так сказать, базовым описанием нашего служения, является настолько фундаментальным для нашего служения, что он становится, его объяснение становится главной темой книги Танья. «Кикоров элеху адувар меет, ибо близка к тебе эта вещь очень». А именно, «Киа митцва азэс ашаранэхи митцавху айейм». Всевышний обращается к еврейскому народу и говорит такую вещь, через Моше Рабейну в данном случае. «Ибо заповедь эта, которую я приказываю тебе сегодня, лой не флейз ги мимеко, влой рехайко ги». Не флейс от слова пелы, да, не отстранена она от тебя, не недосягаема она для тебя, наверное, и недалека она. Лой башумаем ги, не на небесах она. Там дальше достаточно известный текст, чтобы тебе пришлось за ней лезть туда на небеса и не за морем, чтобы тебе пришлось. «Велой меверлайом ги хулю», не на другом берегу моря она. «Кикоров и леху адовар меейд», а близка к тебе эта вещь очень. На этом Ребе цитирование прекращает здесь, а завершение пасука все мы знаем. «Кикоров и леху адовар меейд бифихо вильвов халасейси», для того, чтобы устами твоими и сердцем твоим выполнять ее. Ну, значит, так как Ребе здесь не продолжает цитату, то, очевидно, нас интересует именно текст до этого места. «Вецор Львовин». И необходимо понять. «Магу акефил лошен дуэни флейс валоры хойкоги умашма шеген штей иньоним». И необходимо понять, естественно, серия вопросов по поводу данного комплекса стихов. Почему стихи разделяют, почему Писание разделяет между «нифлейс» и «рыхойко»? Ну, здесь, по-моему, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что текст достаточно избыточен. То есть, вернее, наоборот, мы по своему непониманию пока что не видим, зачем необходимо было столько раз повторять одну и ту же вещь, на первый взгляд. Да? Что заповедь, она не «нифлейс», не рехейко, она не на небесах, не за морем, а близка к тебе. Ну, на первый взгляд, вообще всего этого можно было бы избежать, спроси у меня, например. Можно было бы всего этого избежать и сказать, ты помнишь, что заповедь тебе близка. И тогда актуальным был бы только тот вопрос, который ставит Алтарь Ребе в Тане, как же это близка к тебе эта вещь, если мы знаем, что она не особо-то близка. Что надо приложить неимоверные старания для того, чтобы вести служение полным образом, а вот Писание говорит близко. Но это другое дело. А здесь в данном случае бросаются в глаза различные избыточности, даже если не сокращать пасук, не сокращать этот текст вот таким вот уже глобальным образом, таким решительным, как я это сделал, то есть до коров и леху адовар меет, все равно возникают вопросы по частностям этого стиха. А именно, вот в начале говорится, «Лой нефлейзги в лой рехойкоги». «Она от тебя не нефло, не нефлейз, и она от тебя не рехейко». Ну, честно говоря, понятно, что мы сейчас дальше будем заниматься внутренним содержанием этих терминов и будем разбираться в том, что же вот это, что это за пелы и что это за рихук, что это за образы отстраненности, отдаленности и так далее. С точки зрения простого смысла, я не знаю, как на русский складно это перевести, чтобы это исчерпывающим образом, как на утреннем хасидусе мы сейчас учили с вами беседу, про то, что вот многие места в Торе не могут быть переведены адекватно на другие языки. Вот, на мой взгляд, здесь примерно то же самое. То есть, можно для красоты что-нибудь такое придумать, какие-нибудь такие синонимы. Что это даст, непонятно. В общем, в наших рассуждениях часто нам встречалась подобного рода пара, когда мы говорили, с одной стороны, о дальности сопоставимой и дальности несопоставимой. Когда мы рассматривали какие-нибудь аспекты, там, духовные, скажем, и говорили о том, что между ними, может быть, конечно, разница между ними велика, они друг от друга очень сильно оторваны по масштабу, скажем, они различаются количественно, там, капля и море, например, помните? Но, тем не менее, между ними есть какая-то сопоставимость. Все-таки можно их каким-то образом сопоставить. Скажем, если капель нужное количество накапать, то получится как раз-таки море, надо только достаточное количество капель. И вот это, может быть, подразумевается под словом «рохейк». То есть, недалека она от тебя, ну, недалека. Могла бы быть поближе, но и так недалека. А слово «нифлейзги» – это указание, скорее, вот от слова «пелы» – «чудо». То есть, ну, такая непостижимая отстраненность. То есть, нечто, выходящее, в принципе, за рамки данной системы, ну, наверное, качественно оторванная. Оторванная настолько, что несравнимо оторванная, скажем, наверное, так. Ну, во всяком случае, вот так в первом прочтении таким образом видится. Если бы меня спросили, а зачем здесь написано «нифлейсер» и «хойко», то что означает здесь «нифлейсер» и «хойко»? Ну, наверное, я бы так объяснил. Но в любом случае непонятно, зачем дублировать эти понятия. То есть, «нифлейсер» и «хойко», зачем они оба здесь встречаются. «Лой нифлейс в лой рехойко» имеется в виду, по всей видимости, продолжает Ребе, «машмаш Эйнштейн Йоним», то есть, ну, напрашивается сказать, что это две какие-то отдельные идеи, два каких-то отдельных момента, на которые Писание нам хочет указать, поэтому нам говорит и о «нифлейс», и о «рехойко». Ну, замечательно. «Веал зе о марахарках лой бешумаем ги». И про это же, по всей видимости, он говорит, предполагает Ребе, если я правильно понимаю, далее. «Не на небесах она, дыхайну инин афлоя». То есть, вот это вот «не на небесах» это как бы дублирует то, что сказано выше, «она не нефлейс». «Она не нефлейс» в смысле, что «не на небесах». Ну, что-нибудь в этом духе. «Кишумаим лореим худу», потому что небеса, вот они вознесены над землей беспредельно и так далее. «Вэлой мэвер лаём ги зэ инина рихук хулю». А то, что она не за морем, это дублирует то, что она недалеко от тебя. Это идея рихук. И, кстати, ну, между прочим, в каком-то плане понятно, тогда еще более понятно. То есть, это иллюстрация, предполагает Рэб Рашаб, это иллюстрация тому, что написано «лой нифлейс, лой рихику». Не на небесах, не на земле. Ну и так в этом виде, на мой взгляд, как все вполне становится осязаемым. То есть понятно, что дальность по земле, она совершенно другая дальность, нежели дальность вот на небесах. Это, а тем более в те годы, когда еще, значит, ракеты не летали, и даже самолеты летали низенько-низенько. Ну, в общем, отдаление вот так на небесах, это совсем какое-то отдаление такое недостижимое. А по земле все-таки далеко, но можно же как-то, можно же добраться как-нибудь-то уж, если сильно захотеть. «Вецорил Лиговин, ма гейма штейньо не маэле», и необходимо понять, что это за две идеи-то. «Шоэмер алзелу бешамай, вэлэмэвер лайом хулю», что приходится Писанию говорить вот про что не на небесах, не на земле. То есть, ну, на самом деле, видите, получается, что Ребе привел в конечном итоге вот к такой степени к такой степени сокращения умозрительного, с которой мы начали, ну, как бы почти в шутку. То есть, зачем сказано «лой нефлейс» и «лоры хейко», мы не будем уже переводить, да, много посвятили этому времени, уже понятно, «лой нефлейс» – несопоставимая данность, «лоры хейко», ну, наверное, сопоставимая данность, пока что, во всяком случае. Это находит свое выражение, иллюстрируется самим писанием, тем, что не на небесах она и не за морем. Так вот, зачем эти комплексы, состоящие из определения и его иллюстраций, нужны писанию, как две идеи? У Маши Козов киа митсва азейс цихалисейза митсва ги. Еще момент, который Рэба заинтересовывает, то, что писание начинает, отправной точки, собственно, вот этого пассажа, становится фраза «Киа митсва азейс ашерных химицав», «Ибо заповедь эта, которую я приказываю тебе сегодня», он не говорит «Тора», он не говорит «заповеди», а говорит почему-то «это заповедь». Какая заповедь? То есть там по тексту непонятно, что же это за заповедь-то такая. Маша говорит, «Киа митсва азейс цорих лиговин эйзе митсва ги». Что это за заповедь? «Дуэмер стам митсва азоис». То есть Писание говорит именно просто «митсва», никак не определяя это. «Ваазе омар да митсва азоис лой нефлейс ги хулю». И вот уже про эту митсву, может быть, это митсва какая-то, может быть, когда мы поймем, что это за митсва, то мы поймем, зачем там нужно и не флейс, и рахейко, не на небесах, не за морем. Ну, на самом деле, бепаштус, попросту. Безусловно, это понимается, ну, во всяком случае, при таком поверхностном, непридирчивом прочтении. Ну, понятно, заповедь, которую я заповедую тебе, заповедь в общем смысле. В смысле, как все заповеди в целом, как служение, да. Ну, вот здесь Рэбе придирается к этому моменту. «Ули говин кол зе цорих ли гагдим машин избайр». Для того, чтобы это понять, необходимо предварить дальнейшее рассуждение тем, что объяснялось. Объяснялось, имеется в виду, в предшествующих майморем, «де из гавус мяйн ли ежу бфинес малхус давка». Главная тема завершения предыдущего нашего маймера по существу, что осуществление «Ейш из Айн» – это прерогатива именно Малхус. То есть Малхус, несмотря на свою вроде бы низость, обладает уникальным качеством порождать «Ейш из Айн» наподобие Кесар таким свойством, такой способностью, которой не обладают все промежуточные сферы. «Векмой ацмихо гибор сдавка» и... Прошлый маймер заканчивался несколькими примерами, одним из которых было сравнение этого, наверное, парадокса в каком-то смысле. Ну, во всяком случае, подается это как парадокс. Ну, и видится тоже как парадокс, особенно впервые, когда человек об этом слышит, тем, что вот именно Земля обладает свойством порождения нового. «Кмы из хашус вейзавус мяйн ли ейш» – обладает способностью порождать что-то, как будто бы из айн в ейш. «Губим бифхинас малхус давка, мишундунос сласнувисойфен давка хулю». И вот это вот и то, и другое, в смысле и сама идея, которую мы иллюстрировали, свойствами земли, то есть способность Малхус порождать Ейш из Айн, и сама идея того, что вот земля, как пример Малхусу внизу, в материальности, в телесности, в мироздании, способна порождать как будто бы Ейш из Айн, и то, и другое обязано собой общей закономерности тому, что проткнутое начало в конце и концы в начало. Подробно обсуждалось в завершении предыдущего маймера. Если кто-то подзабыл, то может туда сходить. Последние два урока вполне, по-моему, годны для того, чтобы освоить эту идею. И, собственно, вступительная часть, вот эти вот формально-вопросительная часть, посвященная недельной главе, она, собственно, на этом и закончилась. И начинается средняя часть маймера, где мы получим какие-то внутренние ответы на поставленные вопросы. «Убью раинен гуды, гины едуа дидас бейз гильги, де эрец кодмала шумаем, век мойши косу, байой масой из худу, эрец вашумоем, дас бейз шамы гиша шумаем кодмала, век мойши косу, брейшит бору лукиме, зашумаем, хулу. Ну, понятно, мы уже, в общем, привычны к тому, что, отвечая на вопросы, вроде бы достаточно такие вот приземленные, ну, не приземленные, или там, из знакомого нам круга, Рэбе зачастую отдаляется в рассуждения, удаляется в рассуждения какие-то, может быть, не вплотную, такие, не вплотную лежащие к тем, которые, нам, которые, казалось бы, здесь должны быть. И начинает он обсуждение, рассуждения свои на вышепоставленные, на тему вышепоставленных вопросов упоминанием мнений Бейс Гилель и Бейс Шамей, дома Гилеля и дома Шамая, так и будем говорить Бейс Гилель и Бейс Шамей, на тему творения, в каком порядке творился мир, каков был порядок сотворения. И в данном случае, поскольку интересующие нас величины – это небеса и земля, с вами говорили, что небеса и земля, вот вроде бы небеса выше земли, и без дождя с небес и земли ничего не произрастет. Тем не менее, земля обладает уникальным свойством при всей своей низости и грубости, и вот такой вот молчаливости, безмолвности. Она обладает свойством порождения, именно она порождает свойством порождения Ейш из Айн. Так вот, по поводу того, что же в творении предшествовало, а понятно, что порядок творения – это такая очень интересная штуковина, потому что точно так же, как когда мы говорили с вами, помните, о высоте небес над землей. Высота небес над землей – это не только материальная высота, в смысле небеса. Если руководствоваться отвесом, то небеса выше, а земля ниже – и можно, значит, и вот померьте теперь, что выше будет, небеса или земля. Земля вплотную является, значит, самым низом, и по отношению к ней небеса выше. Так вот, небеса выше не только по этому отвесу, если мерить рулеткой, а небеса выше с точки зрения достоинства. Точно так же в порядке творения, там тоже, в общем, мы же говорим не просто о формальном порядке. Вот у нас в спортлото шарики вылетели из контейнера через какое-то отверстие. Вначале вылетел шарик с цифрой 5, а потом вылез шарик с цифрой 6. Произошло это случайно, ничего больше не означает. Просто вначале выскочил шарик с цифрой 5, а потом с цифрой 6. Ну, конечно, это было обусловлено высшим провидением, но в данном случае это вот, пускай это останется в жанре случайности. А когда мы говорим о творении, то в творении все совершенно не случайно, и все подчинено порядку, как этот порядок обусловлен чередованием ценностей. То есть, как встречали мы с вами, по-моему, и в беседах Рэбе на утреннем Хасидусе, что первый не только по порядку, но и по достоинству. Или, скажем, первый не только по порядку, но и по достоинству, это такое утверждение спорное. Потому что первым может быть то, что первое по порядку и по достоинству, а может быть первым по достоинству и последнее, потому что в конце ожидает нас, скажем, какого-то процесса реализации той самой мечты, которая первая там вот за началом развития событий. Вот поэтому чрезвычайно важно нам здесь, в данном случае, понять, что же у нас первое, что же у нас более достойное, с какой точки зрения и так далее. И вот в помощь нам в этих рассуждениях мнение Бейс Гилель и Бейс Шамей по этому поводу. Так вот, мнение Бейс Гилель в том, что земля предшествовала небесам, то есть земля творилась прежде небес. Векмойши косов. И в качестве подтверждения своему мнению Бейс Гилель приводит стих истории Боей Масоис Авай Веким Эрец Вашумоем. В день творения Богом Всесильным земли и небес, сказано в одном месте в Торе. Дас Бейс Шамей и Шашумаим Код. Это не в самом начале Торы, хотя тоже в недельной главе Брейшис, но не в самом начале. Дас Бейс Шамей и Шашумаим Кодму. А дом Шамая полагает, что вначале были сотворены небеса. Почему? И Бейшамай подтверждает свои слова, ну, что, в общем, кажется более естественным и более напрашивающимся, прямо началом Торы, первым стихом Торы. «Кмоши косу брейши сборы лыкима за шумаем хулу». «В начале творения Богом небес и земли». «Ведас бейзгильдерас кодма хулу». А мнение Бейзгилля, что земля предшествовала. «У пешер довар бейнейгам». И что, и как, все, теперь подерутся, Бейзгиль Бешами, не дай бог. Что теперь, вот это непримиримое противоречие? Разумеется, нет. Разумеется, как, ну, на самом деле, как во всех спорах, вот таких вот сертифицированных мудрецов, как во всех спорах настоящих мудрецов, которые высказывают свои мнения, основываясь на своем понимании Торы, «Элу в элу диврей леким хайм». И то, и другое слова Бога Живого. То есть, и то, и другое мнение обладает правом на существование, более того, несет в себе зерно истины. Так вот, какое же здесь мы можем найти компромисс, как бы, между этими мнениями? Пешер довар. Шебевхина ахас шума им код, ну, вхина ахас эрас код. Ну, разумеется, и, в общем, мы своими рассуждениями самодеятельными к этому пришли, все очень просто, с какой-то колокольни, с какой-то точки зрения небеса прежде, то прежде по достоинству, скажем, то есть небеса прежде в смысле, что вот, они в чем-то опережают землю, а с другой колокольни смотря, вот земля опережает небеса. Шумаем кодму лорес. Киа шумаем лореем бесейдер ишталшус. И мы на самом деле можем с вами определиться даже, уже теперь, уже сразу, с тем, в чем же небеса превосходят землю, в чем земля превосходит небеса. Шумаем лореем, небеса выше земли, бесейдер ишталшус. С точки зрения порядка нисхождения божественного света, вот как внутри уже того, как разворачиваются события, вот эти события сотворения, внутри вот этой сложной структуры, которую мы называем ишталшус, бесейдер ишталшус, там небеса выше. Ваани эйне азашумаем, вэгэм яану эзгорец. И, как говорит Всевышний через пророка, я отвечу небесам, а они ответят земле. Дэшумаем машпием бо орец худу. То есть, ну, там, скажем, человеку нужен хлеб, чтобы есть. Откуда он берет хлеб? Он хлеб берет из земли. Из земли ничего не произрастет, как мы отметили в конце прошлого маймера, если не будет дождя, засуха, и все, и как люди гибнут. Особенно в стародавние времена запасов нет, какой-то структуры там, значит, такой аварийной нету, нету дождя, нету хлеба, и вымирают, целые народы вымирают от голода. Так люди обращаются ко Всевышнему, а каким образом Всевышний им отвечает? Он им отвечает дождем с небес. «Арея шумаем кодму хули». Вот с этой позиции небеса первичны. Небеса являются, ну, и небеса как бы главные. «Авол бемахшова эрес кодма». Но с точки зрения замысла, то есть с точки зрения того, как реализована вся эта структура, весь этот механизм, шестеренки, Седер Ишталшус можно сравнить в каком-то плане с таким сложным механизмом, вроде часового, в котором вот все крутится, вертится, и пролитие, все исходит свыше в конечном итоге, за исключением инициативы человека, вот его реализации свободы выбора, которая находит свыше свой ответ и способна влиять на всю эту систему. Но технически все исходит свыше, и по этим шестереночкам, проводочкам, там, значит, каким-то контейнерочкам, ковшечкам, значит, оно вот спускается потихонечку вниз, свыше. И в этой системе земля вторична, небеса первичны. Всевышний загружает свое ашпо, загружает свое пролитие в область небес, и с небес она проливается, с небес проливается на землю то, что должно пролиться. Но с точки зрения замысла, земля прежде небес. Десоев майса олуб маршова тхило. По какой причине? Вот по причине того, что мы отметили, уже сегодня в повторении отметили, во вступлении к маймеру отметили, что то, что находится в конце мысли, то, что находится в конце действия, в мысли стоит первым. Сейчас проговаривать еще раз не будем, но просто наметим этот момент, отметим этот момент, особенно для тех, кто, может быть, до этого не слушал эти данные уроки. То, что мы осуществляем в завершении процесса, оно укореняется на самом деле в самом начале мысли. Если мы стремимся к какой-то цели, то совершенно естественно, что она достигается в конце. Потому что когда мы ее достигли, все, проект завершен. А где находится отправная точка этой завершенной цели? В самом-самом начале, в мысли, в самом начале мечты о достижении этой цели. И вот Земля, как завершающая точка Седер-Ишталшус, как бы, как дно Седер-Ишталшус, как тот уровень, ниже которого нет, и который на самом деле является итоговым со всех точек зрения, но самое главное, с точки зрения основной идеи творения в целом, создания Всевышнего жилища в нижних. Вот он является наиболее нижним, следовательно, наиболее желанным как жилище. Вот, эта структура, она в замысле, понятно, что первична в самой крайней степени. Она является наиболее первичной. «В ювен зе алдерах мошель одам, абойны бинен уэйсэг масу матну и как и гавна». И, понятно, это станет на примере. Вот человек, скажем, занимается строительством дома или занимается торговлей. И подобные всякие вещи. Шебевады и тхилы и сойрер биасми бироцен бегелем. Алзе. С чего начинается дело? Похоже, сейчас Рэба проговорит этот пример, которого я хотел уже избежать. Вначале в нем пробуждается какая-то воля. Вот то, что мы назвали с вами мечтой. Пробуждается воля. Эта воля находится в сокрытии, естественно. Ну, то есть, когда я ночью проснулся с каким-то вот невероятным желанием взять и построить новый дом, в котором я заживу совсем новой жизнью. У меня вот, я сам еще до конца не осознал, чего я там хочу. Вот просто, очевидно, мне приснилось, я проснулся, и вот во мне, то есть все, я вот готов сейчас одеться, встать, и месяцами подряд мне уже спать не ложась, заниматься только этим домом. То эта вещь, неизвестная другим, разумеется, она только-только во мне зародилась. Вот только-только эта воля во мне появилась. Вообще выражение воли – это целая история. То есть сама по себе воля, она глубоко-глубоко внутри. Она близко-близко к сущности личности. И покуда она дойдет до своего выражения, это, как знаете, хочешь и молчишь. Так вот, вначале она находится в сокрытии, выгухлат этот слой шиивный обинен. И вот он сам для себя, человек, решает, что он построит это здание, яса, эйсигмасу матн, или затеет какой-то бизнес. Вааротсена мухлат азе губи гэлэм адайн. И вот это вот решение, хотя оно все, оно уже принято. Человек уже постановил внутри себя, что он этим займется. То есть, практически он уже почти этим занялся. Это находится так или иначе в сокрытии. В ахерках не сойрер базе аросен бегили худу. Потом начинается уже пробуждение раскрытого родственна, раскрытого желания по этому поводу. Вайнмаш не сбалил, дивромас лоденки и е. Смотри выше в таком-то маймере. Варосена голу азе. Бобби и слабшус бесехал в там лы родствен. И с чем эти две фазы отличаются? Возникновение воли, как она в сокрытии, и пробуждение воли, как она в раскрытии. Ну, нетрудно понять, для этого пример, собственно, нам и дается, чтобы мы уловили какие-то внутренние, там, чтобы нам отозвалось что-то в нашем внутреннем опыте. Это вот этот второй родствен, второе желание, которое уже раскрытое, это желание, как оно оформляется уже в область разума, эмоций. То есть, когда не просто вот у нас внутри что-то постановилось, что-то мы приняли какое-то решение, у нас возникла мечта именно, которая, ну, забудь мы эту мечту, ну, и все, знаете, как, ну, помечталось и хорошо. То есть никакого вложения ни интеллектуального, ни эмоционального в эту мечту не произошло. Ну, так мечтанулось вдруг, ни с того, ни с сего. Ночью проснулся, как мечтануло меня, а потом заснул обратно, а проснулся с утра, ну и ни сном, ни духом. Потом, может, через год вспомнил о том, что такая идея в голову пришла вообще что-то построить. Это вот первый родсон. Этот первый родсон, он может прийти к ситуации, то, как Рэбе здесь говорит, мухлот, к гехлет, к постановлению уже, к завершающей, к, как сказать, к ясному принятию решения, что да, я буду заниматься этим вопросом, но совершенно в другое качество воля переходит, когда начинается практика осуществления этой воли, осуществления этой мечты. Тогда включаюсь, тогда эта воля включается, раскрывается внутри, вначале внутри самого человека она раскрывается для него же самого, одеваясь в разум и, как, кстати говоря, я неправильно сказал, что в эмоции, хотя по существу правильно, по тексту нет, одевается в разум и смысл, да, там лыроцин, то есть одевается в обоснование этого разума, в родсона, в разум и обоснование этого желания. Потому что желание возникнув, ну, наверняка нам это знакомо по собственному опыту, опять же, желание возникая, оно совершенно не обязательно имеет под собой какую-то подоплеку. Может быть, нам просто попало вожжа под хвост. И, в общем, любое желание в момент возникновения, оно совершенно не нуждается в обосновании для нас самих, правильно? Оно не нуждается в обосновании, и поэтому она всегда вожжа под хвост. А зачем ей обоснование? Это понятно с точки зрения знания нашего структуры. Вот Седер Ишталшлус, Родсон стоит надо всеми другими силами, ну, там, с наслаждением конкурирует, это один, другой разговор, сейчас не имеющий отношения к нашему. Родсон стоит надо всеми раскрытыми силами, скажем, надо всеми внутренними силами души, и над разумом, и над эмоциями, а тем более над деяниями души. И поэтому ему ничего не надо для его возникновения. Он возник, и ему не нужно обоснование. Обоснование ему нужно уже потом, когда нам надо либо для себя самих, либо для других подружить это желание с реальностью, скажем. Ну, когда, понимаете, у нас возникло какое-то желание, попала какая-то вожжа под хвост, и для какого-то желания мы сами для себя объяснения найти не можем достаточного, чтобы приступить к его реализации. Вот, скажем, я недавно увидел, ну, как со мной часто бывает, говорят, что это у меня гены моего одного из моих дедушек во мне играют, он тоже очень любил покупать какие-нибудь замысловатые предметы, и очень грело ему эту душу, и вот мне тоже нравятся всякие приспособы технические, ну вот, но они бывают дорогими. И вот я насмотрел в интернете какое одно устройство, даже не буду говорить какое, потому что стыдно, то есть, ну, ничего постыдного особенно, ну, такое устройство для приготовления пищи. Ну, такое устройство, которое, ну, оно очень экзотично, а стоит оно дорого. И я вот пока не могу обосновать для себя, вот, чтобы оно, сам для себя не могу оправдать таких трат на фоне, ну, в общем, не такое, не то, что там большого изобилия в семье, подобного рода трат для приобретения вот такой вот, ну, в общем-то, практически ненужной вещи. То есть, это в чистом виде вожа под хвост попало, и вот хочется, и вот даже самому это не обосновать. А уж если посторонние другие люди увидят, что у меня такая штука есть, узнают, сколько она стоит, так они же вообще не поймут. Как я вообще, зачем я потратил эти деньги? Это же просто выкинутые деньги, зачем это все? Ну вот, и если говорить в общем плане, значит, любая воля, поднявшись в нас, она изначально, даже если она не безумная, как в случае этого устройства, даже если она вполне оправданная, если она правильная, если она нужная, ну вот, скажем, человек хочет построить дом или затеять бизнес. Здесь Рэбе почему-то именно эти два примера приводит. Наверное, не случайно, кстати. То есть, наверняка не случайно, но вот я не буду пускаться в самодеятельное рассуждение, почему именно так, может быть, на Фарбрингене каком-нибудь, у него возникает эта идея, она правильная идея, это может быть очень плодотворная идея, может, он для этого рожден, но на стадии своего возникновения она с разумом совершенно не дружит, и у нее нет обоснования, ему просто захотелось, это именно что попавшее под хвост вожжа. А дальше уже появляется, и вот, и все, и он решил, и мужик, что бык, втемяшится в башку, какая блажь, вот он все, он решил уже точно, что он будет этим заниматься, и отступление невозможно. То есть, уже ничто не может его повернуть. Дальше, когда начинается этап воплощения этого замысла, тогда появляется необходимость в одевании, как Рэбе здесь говорит, одевании этой воли в одежке разума, в одежке обоснования, в одежке смысла, и даже для него самого, потому что на чистом родственне, в общем, далеко не уедешь, то есть, если ты не понимаешь, в чем прок данного замысла, ну, то долго на этом горючем не выдержишь. В ахарках йойр это за родствен, ойра родствен, это вторая точка снизу, если кто-то следит. А после этого спускается свет этого желания, ор ародсеназе, амурков бесехал вот там, который уже свет этого разума, который уже муркав, да? Муркав замешан, значит, который уже замешан на разуме и смысле. Вейслабеш бедзибур, и одевается уже в речь. То есть, ну, в речи, либо в речь, обращенную к самому себе, либо в речь, обращенную к кому-то там другому. В любом случае, одевается уже в вербализацию, одевается уже в какие-то, уже в оформленные совсем, в планы, оформленные таким образом, что их можно проговорить. Понятно, тут, в общем, понятно, в чем хидуш. А из речи уминадибор йойрит умислабыш, а из речи спускается, кстати говоря, ключевое слово здесь спускается, потому что мы с вами рассуждаем-то, как вы, наверное, еще помните, на тему взаимоотношений между небесами и землей, где земля – это речь. Где земля – это речь, и земля – это действие. То есть, вот это вот все, что сейчас Рэбе проговорил, это от воли туда. То есть, вот это разум – это небеса, да, и вот от разума, от объяснения причины, это спускается ниже, не только с точки зрения, вернее, здесь как раз-таки вот в таких рассуждениях уж точно не топологические, а именно с точки зрения достоинства, спускается ниже, там в речь одевается, то есть конкретизируется еще больше. При утрате света, разумеется, потому что ну вот, проговаривание идеи, вербализация идеи, она ее обедняет неизбежно. Это, по-моему, понятный момент. И спускается еще дальше, одевается уже в действие. То есть, когда одевается в действие? Одевается в действие, когда мы начали работу по достижению этой воли. Ну, или завершили эту работу, или мы ее довели уже до ума, то есть довели до практики. «Вегу маше митсво бедибор ла сойсой веливной сабиньен». Шемицавы, простите, неправильно проголосовал. Маша Мицавы, Бедибру Ласейсы, Бливна Забинин, Ласек, Бейсек, Амасу, Матну, Беполь, Мамыш, Худу. То есть, если обратно вернуться в наш пример, от вот этих вот разговоров про Малхус, затеев строительство здания, скажем, или затеев открытие бизнеса, человек приходит в результате к необходимости там, сотрудничества с другими людьми, к необходимости распоряжения, скажем, распоряжения строительством, распоряжения этим бизнесом. То есть он должен давать указания, приказывать строить бизнес, строить здание там, или каким образом его строить, как заниматься этим бизнесом на деле. И в результате приходят, ну, вот эти старания его, направленные в этом направлении, они в результате увенчиваются успехом, и здание построено, или бизнес основан, и там функционирует в полную силу. Девады ора родсана азэмми смае тойры бередосами илады ило белевушим шойнем. Ну, и что происходит при этом? Понятное дело, при этом свет первичного родсана, он теряется. То есть, ну, мы неоднократно с вами проговаривали вот эту вот идею, скажем, говорили отдельно про особенность качества нецах, качество победы, качество, как мы говорили тогда, додавливания результата. Дело в том, что по мере нисхождения от мечты в практику вот этого процесса, когда процесс нисходит, падает, спускается, вот, спускается с небес на землю, спускается в грязь земную, да, спускается вот в несовершенство практики, в плохо контролируемую практику, да, по мере этого теряется, как здесь Рэбе говорит, свет, ну а переводя на язык примера, мы бы сказали азарт, и желание, и вкус, и вот такое вот, значит, внутреннее горение, ну, азарт, на самом деле, тот же самый. Всем же, в общем, наверное, знакома эта идея, особенно в детстве это как-то ощущается, мне кажется, очень ярко, когда ты задумал что-то, стал пытаться это осуществить, а, предположим, ну, по небольшому количеству навыков-то у тебя нету, в общем, достичь того, что тебе хочется, или сделать то, что тебе хочется. Вот ты хотел нарисовать картинку, и так она тебе представилась ярко и хорошо, а когда ты ее стал мазюкать там гуашью, то не получилось чего-то такое, непонятно что. И надо бы, наверное, попытаться все-таки то, что задумалось, добиться этого, но уже как на каком-то этапе уже, ну и зачем это все, уже все, как бы идея-то себя исчерпала, и бросаешь дело на середине. Ну вот, и мы со взрослыми людьми примерно то же самое происходит, то есть появляется затея определенная, эта затея на уровне мечты, она может сиять и сверкать, и лучиться красками. То есть, ну вот, и человек полностью обуреваем какой-то затеей, вступает, начинает большое количество деятельности, направленной на реализацию этой мечты. Но даже если все в порядке, и даже если особых помех на пути не встречается, и даже если навыков хватает, чтобы правильно, хорошо двигаться в нужном направлении, то через какое-то время, вот после того, как эта идея, которая лучилась всеми цветами, она спустилась на уровень вот такой-то осязаемости, оформленности в какие-то конкретные дела, она в результате зарастает рутиной, она зарастает какой-то скукой, там, привычностью, уже не так, помните, как в этом анекдоте про елочные игрушки, уже не так радует. То есть, ну, а тем более, если по дороге встречаются какие-то, если человек сталкивается с несовершенством этого мира, с непрограммируемостью этого мира, с сопротивлением со стороны мира, с какими-то интригами, там, чем-то еще, на каком-то этапе, естественно, возникает такое ощущение, да, может быть, ну его нафиг, все бросить уже, просто заняться чем-нибудь другим. Уже все, та идея уже себя изжила. Вот это называется утратой света. То есть света больше на уровне родсен, он утрачивается на уровне спускания во все последующие ступени, ну а уж по мере одевания в такую в грубую практику, то есть там в речи действия, там уже совсем темно, там уже совсем темнеет. И с этой точки зрения, конечно, у начала, у замысла, первых стадий процесса, скажем, у них есть преимущество перед практическим завершением. Еще раз давайте это прочтем, что без всякого сомнения свет воли уменьшается по мере спускания этого света со ступени от причин к следствию и следующему следствию. Это же все причинно-следственная цепочка. То есть я задумал, поэтому у меня появилась воля, поэтому я стал думать, как ее достигнуть, поэтому я обосновал для себя самого и для других целесообразность достижения этой воли. поэтому я разработал план ее достижения, поэтому я распорядился то, распорядился это, поэтому я начал действия собственные и того коллектива, который я, скажем, собрал для разворачивания некоторого бизнеса и так далее. Это все причины и следствия. Так вот, при переходе к каждому следующему следствию, эта идея одевается в новые одежки, и вот из-под этих одежек уже свет воли первичной не очень виден. Хотя это воля, кстати говоря, надо отметить, хотя это воля, и внутри самых грубых одежек она будет присутствовать. И если мы ее, кстати, отвлекаясь, ну, наверняка эта тема возникнет дальше, если мы с вами пробудим эту первичную волю, то есть перезапустим эту мотивацию, скажем, перепробудим эту мотивацию, не потеряем ее внутри одеяний, а опять заставим ее светить изнутри этих одеяний, то тогда у нас тогда мы опять обретем мотивацию, тогда мы опять загоримся идеей, у нас опять идея станет лучиться всеми цветами радуги, и все, опять мы со всей возможной энергией примемся за ее осуществление, как просто средство для воскрешения идеи, да? Так, «Векмой бейславшу сароцин бесехал вот там». Что происходит на этом этапе? Значит, теперь взялись за проработку, за детализацию этой идеи. Например, когда воля одевается в сехал и там, она одевается в разум и одевается в осмысление причин, скажем, в обоснование того, зачем реализация этой воли нужна. А реароцин мисцамцем, мисма и тойрой роцин, он неизбежно цимцумируется, просто потому, что этому роцину ему надо влезть внутрь разума. А разум ограничен. И разум ограничен более, чем роцин. Доказательством чего служит то, что мы можем захотеть то, что совершенно для нас непостижимо, как достичь, скажем. Так вот, после того, как мы захотели, нам надо вот это желание его как-то подрихтовать таким образом, подцимцумировать, чтобы он влез, чтобы это желание влезло в наш разум, оделось в понятия разумные, чтобы оно предстало в образе, предстало в форме обоснованной какой-то концепции, которая будет выражением нашего желания. Для этого необходимо желание его цимцумировать и уменьшить его свет. Киароцин бецем гулимайлами сехла, потому что воля по своей сути, она выше разума. Век мой шигу бетойки фойрей и эвшиши и слабиш бесехл. И на самом деле, с точки зрения определения, само по себе желание, как оно в своей сущности, его невозможно одеть в разум. Без изменений его в разум одеть невозможно. Ну, точно так же, как, не знаю, там яблоко в бутылку засунуть не получится. Для этого его надо там как минимум нарезать, ну, а лучше еще выдавить сок, там сделать пюре какое-то, и тогда можно будет попробовать через вороночку его туда сцедить в бутылку. Вот роцин, он в разум не лезет. Киим альедейшим исцамцем ойрей, только за счет того, что свет его будет цимцумирован, сокращен. Шиигибевшир, шиислабиш бесехл, чем станет возможным, чтобы этот свет оделся в разум. Валигис бифхинна стам лироцин хулу, чтобы этот таким образом, чтобы воля и разум, они так подружились, чтобы разум стал обоснованием для этого роцина, для этой воли. Укшеми слабиш бесехел, ареа сехел, ваата макбели за роцином михалки лихалоким худу. И следствием такого одевания, следствием такой дружбы, что будет? Что попав внутрь сехеля, попав внутрь разума, воля будет подвержена влиянию разума, и разум ее, как Рэба здесь говорит, ограничит, он в себя ее оденет, он ее проглотит, переварит, да, разделит на частности. Как мой же косу мок и махер. И как написано в другом месте. У мисехал ламидейс арыгу бо бливуш ваагбула шейнис. И от разума к эмоциям. Переход будет, ну, в общем, в каком-то плане похожий, во всяком случае. То есть, это тоже будет, разум тоже выше эмоций. Для того, чтобы разуму одеться в эмоции, необходимо тоже, чтобы разум как-то подсократился. И при этом он неизбежно потеряет в своем свете. И это будет, как здесь говорит Ребе, одеяние и ограничение второе уже. У мимидес ле махшова, а из эмоциональных качеств, из эмоций, когда произойдет переход на уровень мысли, уже такой осязаемой мысли, скажем, у мимахшова ле дибур, а потом от мысли к речи, несмает йойсер, произойдет уменьшение, опять же, сокращение. То есть на каждом таком переходе будет происходить сокращение, уменьшение света, побледнение света, как бы, да. Шеей народсен рак бекоил в дибур бельвад, что вот эта воля первичная, она будет сохраняться только в голосе и в речи. Шеейный никер базе ойр эцема родсен, то есть это уже будет как бы не сама воля, а воля, как она вот достигла, то есть сама воля и воля, как она достигла голоса и речи, как она оделась в голос и речь, и хорошо, пускай выражает тот первичный родствен каким-то боком, каким-то вот краешком, но, тем не менее, это совершенно разные вещи, как воля оделась, то есть там невероятная какая-то буря эмоций, которая меня посетила, и то, что мне удалось из этой бури выразить шариковой ручкой на листе бумаги, написав там несколько строчек стихотворения, скажем, это несопоставимые совершенно вещи. Также и здесь. То есть, родствен оригинальный, который даже в разум не влезал, как мы сказали с вами выше, оригинальный родствен, который даже не влезал в разум, он потом оделся в голос, то есть, вот физику дрожания там, голосовых связок или в буквы, материальные буквы на бумаге, это совершенно разные вещи. Это не эцем родсен, это не суть родсена, не суть воли. Велой асехел. И даже не суть разума. Киимаши мигал эрцойный бедибур ливад. А только то, что дозволено как бы. Вот из этого желания и из этого разума, в который желание оделось, выразится в результате вербально.